Буссинар. Похитители бриллиантов. Издательство АСТ «Москва». Часть первая. Опасное приключение трех французов в Южной Африке. Глава первая. В Нельсонс-Фонтейне на Алмазном прииске было в этот день более шумно и оживленно, чем когда бы то ни было. Искатели алмазов, среди которых были люди всех рас, всех цветов кожи, всегда работали, не покладая рук, но в этот день они находились в состоянии какого-то бешеного исступления. Впрочем, внимательный и владеющий собой наблюдатель догадался бы, в чем дело. Неприветливая местность, голые скалы и множество зияющих глубоких ям, окружавших прииск, делали его скорее похожим на каменоломни. Мельчайшая пыль, поднимавшаяся над разрытой землей, образовывала густые тучи. Временами она заслоняла солнце. Свежему человеку сразу бросалось в глаза бесконечное переплетение металлических тросов, соединявших один конец каждой ямы с противоположным откосом под более или менее острым углом, в зависимости от глубины выемки. По тросам на блоках беспрерывно поднимались наверх вместительные мешки из бычьей кожи, наполненные песком. Небольшое приспособление, похожее на те, какими пользуются в парижских пригородах огородники, подает ведро наверх, едва оно наполняется, и мчит его обратно, как только оно опорожнено. Вся местность напоминала огромную шахматную доску, каждая клетка которой имеет размер 10 на 10 метров. Каждая клетка — это горный отвод или участок, предназначенный для добычи бриллиантов. На дне глубоких ям с усердием муравьев работают одетые в обноски люди. Они роют, копают и просевают размельченную землю. Их черное, белое или желтое лица покрыты грязью, пылью и потом. Кожаный мешок бежит наверх. Возможно, в нем лежит целое состояние. Вот блок перестает визжать. Содержимое мешка высыпается на массивный стол, врытый у края ямы. Белый хозяин судорожной рукой разбрасывает землю по столу, а сам смотрит жадными глазами, не сверкнет ли драгоценное зерно. Обследованную землю потом ссыпают на тачки и увозят по узким тропинкам, которые правильными линиями прорезают весь прииск. Нельзя смотреть спокойно, как беспечно люди толкают тачки по самому краю пропасти. Достаточно одного неловкого движения, чтобы оступиться и полететь вниз. Но что значит далеко не редкие несчастные случаи в глазах этих людей, охваченных алмазной лихорадкой? Время от времени происходит обвал, или обрывается камень, или падает вниз тачка, столь узкие эти тропки, высокопарно называемые дорогами. Раздается крик ужаса и боли, и когда кожаное ведро снова поднимается на поверхность, в нем лежит изуродованное человеческое тело. Какое это имеет значение? Главное — алмазы. Гибель человека — происшествие незначительное. Вот какой-то поляк нашел алмаз в 48 каратов. Сейчас же маклер предлагает ему 500 фунтов стерлингов, 12 500 франков. Но счастливчик требует 1000, и маклер уходит, только пожимая плечами. Вот ирландец. У него вид человека, измученного нуждой и непосильным трудом. Внезапно он подскакивает точно в приступе умопомешательства. Он кричит, воет, мечется из стороны в сторону и раздражается потоком ругательств на своем гортанном кельтском языке.
«Арра! Арра! Бедарра! Братья мои, я умираю, я задыхаюсь от радости! Арра! Мои дети будут богаты, а я смогу пить виски! Алмаз в 75 каратов!» «Джентльмен даст за него 5000 фунтов стерлингов, 125 тысяч франков».
Новость мигом облетает весь прииск, и лихорадочное исступление возрастает, хотя это уже как будто и невозможно. Вот кто-то другой, менее впечатлительный, чем ирландец, явно сдерживает лихорадочную дрожь. Его движения замедляются. Несмотря на все свое видимое хладнокровие, он чем-то озабочен. Потом он делает нечто странное. Босой ногой, пальцы которой у него не менее ловки, чем пальцы рук, он пытается нащупать некий камешек. Он его заметил своим наметанным глазом и сразу оценил. Это алмаз, еще не отделившийся от породы. На минуту человек приостанавливает работу, делает вид, будто удаляет из ноги занозу, хватает свой камешек и быстро прячет его во рту. Но это заметил надсмотрщик, от которого ничего не укроешь. Мига не прошло, а он уже на дне ямы. Он хватает человека за глотку и сразу обрушивает ему на голову могучий кулак. «Открой рот, мерзавец, или я тебя повешу!» Но вор лежит в обмороке. Надсмотрщик достает из кармана складной нож, раскрывает его, просовывает клинок между судорожно сжатыми зубами вора, нажимает и с победоносным видом извлекает камешек. «Поднимите мне этого мерзавца наверх, пусть ему всыпят 25 кнутов. С ним это не впервой». Но такие истории, подтверждающие богатство прииска, только разжигают у людей жадность, и поиски продолжаются все с тем же неутомимым усердием. Алмазы были обнаружены в Нельсонсфонтейне сравнительно недавно несколькими рудокопами, пришедшими из Дютойцпена. Расположенные на 24 градусах 30 минутах восточной долготы по Гринвичу и 27 градусах 40 минутах южной широты, на самом краю западного Гриквалленда и примерно в 170 километрах от Оранжевой реки, Нельсонсфонтейн еще недавно был совершенно неизвестен. Теперь же, как утверждают, ему предстоит сделаться одним из самых богатых приисков во всей английской капской колонии. Однако крайне плохое оборудование и полное отсутствие каких бы то ни было удобств делают пребывание здесь малозавидным. Если бы не надежда быстро разбогатеть, люди вряд ли смогли бы оставаться хотя бы несколько часов в этих душных ямах, да еще при 40-градусном зное. Воды здесь нет, ведро стоит франк, и даже франк 75. В лагере до отвращения грязно. Но все же англичане, коим свойственна методичность и прекрасное колонизаторское чутье, пытаются улучшить столь плачевное положение вещей. Шатающиеся хижины, дранные палатки расставлены относительно симметрично, и власть, заботясь о безопасности тружеников, пытается оздоровить этот очаг инфекции. Каждый вор, а их здесь много, если не приговорили к наказанию кнутом, должен отбыть несколько дней принудительных работ. Наказание это налагается часто и заключается в уборке лагеря. Приговоренные работают бригадами под наблюдением полицейского, который ходит за ними с заряженным револьвером в руке. Однако похоже, что чем больше вывозят тряпья, лохмотьев, коробок из-под консервов, старых сапог и поломанных лопат и кирок, тем больше их вновь оказывается через каких-нибудь несколько часов. Люди пришли сюда в поисках богатства и нисколько не думают о самых элементарных законах гигиены. Режут скотину, а потроха и кости бросают прямо перед палаткой. Потом являются негры, китайцы или собаки, хватают все эти отбросы и с жадностью их поедают. Остатки валяются по всему лагерю. Ни горловые, ни глазные болезни, ни злокачественные язвы, ни нарывы никого здесь не пугают, никто не думает о своем здоровье. У иного уже припрятано где-нибудь в земле под палаткой целое состояние. Он ходит босой в лохмотьях и питается сухарями, которые макает в кап-бренди, местную водку. Для этих одержимых весь смысл жизни выражен в одном слове — алмаз. Оно сверкает и гипнотизирует. Поэтому ничего нет удивительного в том, что прибытие новых четырех человек, хотя и не совсем обычного вида, прошло здесь почти незамеченным. Это два европейца и два негра. Все они, особенно европейцы, внешне не имели ничего общего с приисковой публикой. Главой небольшой группы оказался среднего роста, худощавый, смуглый человек лет 30, с пылающими глазами, вьющимися, коротко стриженными волосами и истинно черной бородой. Правильные черты и подвижность лица выдавали его южное происхождение. Было в нем, кроме того, нечто особое, породистое. Его снаряжение и весь вид показывали, что человек этот весьма и весьма заботится об удобствах, которыми здесь обычно пренебрегают. Шлем из сердцевины алоэ с назатыльником из белой материи защищал его от зноя. Куртка с поясом и множеством карманов свидетельствовало, что человек привык к дальним путешествиям. Бархатные брюки оливкового цвета, собранные в колени, засунуты в большие светло-рыжие сапоги. Широкий нож, который мог служить и тесаком, висел у него на поясе. У него был, кроме того, громадный патронтаж и двуствольное ружье крупного калибра. Наконец, из двух карманов выглядывали две цепочки. В одном лежали часы, в другом — никелевый компас. Второй европеец был одет точно так же и имел такое же снаряжение. Но этим исчерпывалось все сходство между ними, хотя они и были примерно одного возраста и, по-видимому, оба южане и одной национальности. Но первый носил свое дорожное платье с каким-то изяществом, а второй был простоват. Самый поверхностный наблюдатель заметил бы это с первого взгляда. Короче говоря, сразу было видно, что один из них слуга, а второй — господин. Что касается двух колоритных чернокожих, то вид у них был весьма своеобразный. Заслуживает описания их одежда. На одном были только штаны, другой носил только сорочку. Обе вещи были грязны и поношены, говоря точнее, изодраны в лохмотья. Одеяние того из двух негров, который носил сорочку, дополнялось фетровой шляпой, которая не имела верха и потому не прикрывала его густой взлохмаченной шевелюры. На бедре у него, там, где камергеры прицепляют золотой ключ, болтался нож, а в ушах — латунные серьги, к каждой из которых был подвешен кусок агата величиной с абрикос. Что касается счастливого обладателя штанов, то он носил на голове донышко плетеной корзинки, которую украсил вместо помпона небольшой банкой из-под анчоусов. В мочку правого уха он продел свою трубку, а в левом ухе мочка была растянута картонной ружейной гильзой. Оба негра были в восторге от своих нарядов и посматривали с высокомерием на чернокожих приисковых рабочих, которым судьба в такой роскоши отказала. Я забыл отметить, что они носили каждый по огромному двуствольному карабину, из тех, какими в Африке пользуются для охоты на крупного зверя. Оба европейца проходят медленным шагом и смотрят по сторонам, очевидно, ища кого-то или что-то. В конце концов, они обращаются к полисмену. Тот, вежливо ответив на их приветствие, приглашает их следовать за ним и приводит к яме, на дне которой работают человек 6. «Это здесь, господа», — кланяясь, говорит полицейский. Молодой человек подходит к самому краю, стараясь хоть что-нибудь увидеть сквозь густую пыль, поднимающуюся из глубины. Несколько камешков обрывается у него из-под ног. Землекопов, поглощенных работой на дне ямы, это заставляет взглянуть наверх. Один из них испускает крик, в котором радость перемешана с изумлением. По шаткой лесенке он спешит выбраться на поверхность и, нисколько не смущаясь грязи, которая покрывает его лицо, руки и одежду, бросается прямо в объятия элегантному молодому джентльмену.
«Альбер! Альбер де Вильрош, друг мой!»
«Александр! Дорогой Александр!» — восклицает взволнованным голосом новоприбывший. «Наконец-то я тебя нашел!»
«Ты здесь, в этом аду, рядом со мной! Какое чудо привело тебя сюда! Какой счастливый случай!»
«И не чудо, и не случай. Я отвечу тебе, как Цезарь после победы над сыном Митридата. Я пришел, я искал, я нашел!»
«Славный ты мой, Альбер! Ты все такой же весельчак!»
«Почему бы и нет?»
«Значит, ты искал меня?»
«И весьма усердно.
Для чего же именно?»
«Во-первых, для того, чтобы тебя повидать, а затем, чтобы помочь тебе вернуть состояние, вернее, для того, чтобы мы оба могли вернуть каждое свое состояние».
«Оба? Да неужели ты тоже?»
«Разорился дотла».
«Каким образом?»
«Да все тот же крах. Сначала ты все потерял, а потом оказалось, что и я остался без гроша».
«Ах ты, бедняга!
Спасибо за сочувствие! Но мы начинаем привлекать внимание всех этих джентльменов, ищущих алмазы. Я не люблю, чтобы на меня слишком заглядывались. Давай-ка отойдем в сторону. У тебя тут есть где-нибудь свой угол, какая-нибудь дыра, какой-нибудь насест?»
«Вот именно, ты правильно сказал, дыра и насест. Идем.
И еще одно слово, я должен тебе представить моего спутника. Ты уже, впрочем, слыхал о нем. Это мой молочный брат, Жозеф, сын нашего фермера из Вильрожа.
А, значит, это и есть Пупон?
Совершенно верно, по-французски Жозеф, а по-каталонски Пупон. А теперь Андьямо.
Тот, которого звали Александром, шел впереди и вел своих спутников по узким тропинкам между ямами к палаткам, белевшим в полукилометре от места работ. Александру Шани примерно года 32. Он полная противоположность своему другу. Большие голубые глаза, светлые волосы, длинные усы, высокий рост и атлетическое сложение делают его похожим на первых обитателей Древней Галлии, тип, почти совершенно исчезнувший. Сходство особенно сильно в моральном смысле, ибо Александр Шони наделен не только живостью наших предков, но также их душевной прямотой и храбростью.
«Вот она, моя дыра», — сказал он, раздвигая полог палатки. «А вот и насест». При этих словах он показал на две бычьи шкуры. Они были натянуты на рамы, которые стояли на четырех вбитых в землю кольях.
«Обстановка простая и дешевая», — весело заметил Альбер.
«Пустяки, 1000 франков наличными».
«Ах, черт, а дела-то хоть идут?»
«Как сказать. За эти 6 месяцев я с трудом сводил концы с концами. К счастью, 2 недели назад мне удалось найти ямку, которая принесла мне 10 000.
В общем, не бог весть что. Зато я принес тебе богатство».
«То есть, как это?»
«Расскажу в 2 словах. Ты знаешь, что за последние годы я бывал в Париже лишь изредка. Мной овладел демон странствий, острая лихорадка путешествий. Недаром я каталонец. С братьями Эстерхази я охотился на львов в Абиссинии, сопровождал Броде Сен-Поль Лиаса в его экспедиции на Суматру, в Конго встречался с Аварньяном де Браза, принял приглашение Салейе отужинать у него в Абоке. Но, проезжая через Исмаилию, я внезапно получаю от моего поверенного письмо с извещением, что все мое состояние ухнуло в результате знаменитого финансового краха. Я мигом помчался в Париж, распродал свои имения, расплатился с долгами и очень скоро оказался без гроша за душой. Единственным ощутимым для меня результатом этой операции было то, что я смог оценить ошибочность известной пословицы, лживой, как и все прочее.
Заплатить долги — значит разбогатеть?
Вот-вот.
Конечно, я расплатился, но я не имею ни гроша, в то время как другие ничего не заплатили, и теперь они богаты, как свиноторговцы. Но довольно об этом.
Да ведь и со мной было то же самое. Мне пришлось продать все, что я имел, вплоть до моего маленького имения Бель-Эр. Я с трудом сохранил 2500 дохода для моей бедной матери.
А мне удалось удержать ферму в Вильроже, и она аккуратно приносит 300 франков чистого убытка в год. Так что ты видишь, как процветают мои дела. Но жить-то ведь надо. А меня не привлекает чиновничья служба. По-моему, место консула или жалование субпрефекта не более заманчиво, чем высокопочетная, но низкооплачиваемая должность сельского полицейского. Тогда у Анны возникла гениальная мысль.
«У Анны? Кто это Анна?
Черт возьми, моя жена, ведь я женился!
Ты ничего не знаешь?
Это целая история. Мы познакомились 1,5 года назад, как раз недалеко отсюда. В Трансвале. Она дочь методистского проповедника.
Друг мой, это ангел. Жемчужина. Некий господин Вандер... Не вспомню точно его фамилии. Словом, один бур, сущий белый дикарь, у которого 100 квадратных миль своей земли, добивался ее руки. Анна видеть его не могла. Мы с ним дрались на пистолетах. Мой нынешний тесть был его секундантом.
Проповедник. Бур ужасно смутился и стрелял в меня как-то так неловко, что пуля прострелила ухо достопочтенному слуге Божию. Эта неловкость погубила все матримониальные расчеты моего противника. Так что спустя неделю счастливым супругом мисс Анны Смитсон стал я.
«Очень хорошо», — прервал его Александр, смеясь во все горло. «Однако перейдем к гениальной мысли твоей жены». «Очень просто. Ты, быть может, знаешь или не знаешь, неважно, что уже в 1750 году, в ту эпоху, когда Грик-Валент принадлежал голландцам, миссионеры составили карту, в которой указывалось, что эти земли, едва известные белым, содержат алмазы.